Здравствуйте, друзья! Мы с вами читаем учебные материалы с 4-го урока Мирового Всемирного Конгресса, который будет в конце недели в Италии. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Материалы 4-го урока на тему «Благодарность за раскрытие Творца как источника всего и полная уверенность в том, что наша молитва об объединении получила ответ».
Ну ладно, это урок четвертый, второй день Конгресса. Он, по сути дела, подводит итог. Есть еще пятый урок. Может быть, еще за ним будет заседание товарищей. Но, тем не менее, из-за того, что есть люди, которые обязаны уже выехать в воскресенье утром, поэтому в субботу вечером это уже урок, как бы подводящий итог. Благодарность за раскрытие Творца как источника всего и полную уверенность в том, что наша молитва о объединении получила ответ. Тут есть несколько вещей. Мы знаем, что успех зависит от силы просьбы и силы благодарности. Две вещи есть у нас в молитве, или то, или другое. Желательно быть в одной из них. Это уже пусть человек выбирает всякий раз, что он думает. Не то, что хорошо ему или что ему нехорошо, а в чем он может из своего состояния более сильно доставить наслаждение Творцу через группу. И тут он должен считаться с объединением в группе, насколько и в каком состоянии она находится. И поэтому о чем просить? Как правило, это об объединении, потому что у нас нет ничего больше, только исправление кли Адам решено. И об объединении или просьба, или благодарность. Одно из двух. Это уже он должен посмотреть, что по состоянию группы желательно привести в действие, потому что Творец всегда открыт и для того, и для другого. Это сила добрая, творящая добра, добро у нее нет никакого расчета, кроме как на благо группы, насколько группа понимает свое состояние, насколько она находится в устремлении к объединению и раскрытию Творца, согласно этому это работает. Поэтому каждый обязан проверять, в каком состоянии ему кажется, что группа находится, и насколько он может быть ей полезным и так приводить в действие свою связь, молитву к Творцу. Есть молитва одиночки, когда один просит за группу. Есть молитва многих, когда вся группа собирается и действует как одни уста в направлении Творца. Но всегда это за объединение в группе. Это нам надо не забывать. Потом это будет у нас просто в ощущении. И поскольку мы уже пришли почти к завершению Конгресса, мы уже находимся в ощущении, что Творец сделал все, чтобы соединить нас, чтобы привести нас к этому, пробудить нас, сделать объединение между нами. И нам надо только раскрыть свое сердце, почувствовать, что произошло, где действительно мы находимся. Мы находимся, по сути, всегда в Гмартикуне, в бесконечности. А все зависит от восприятия нашего сердца, от чистоты сердца. Так здесь мы хотим, чтобы наше сердце очистилось, чтобы все соединились вместе в одно сердце. Мы говорили уже, как расплавить сердце, соединить их вместе в одно сердце. А сейчас мы хотим из этого состояния особого, когда Творец сделал нам собрание, соединение, объединение, слияние между нами, и в этой мере, а не иначе, мы можем быть слитыми с Ним и так достичь слияния. Поэтому тут есть большая благодарность за раскрытие объединения и объединение, которое раскрывается, качество, которое раскрывается в объединении, это Творец. Ну, давайте посмотрим, что написано.
Первый отрывок из «Спереди и сзади объемлешь ты меня» по Бальсуламу. Творец раскрывается в раскрытии и скрытии. И обнаруживается, что все делается им. И цель Каббалы — раскрыть его. Ибо все происходящее в мире и человеке происходит только для раскрытия Творца. Еще раз. Творец раскрывается в раскрытии и скрытии, и обнаруживается, что все делается им. И цель Каббалы — раскрыть его. Ибо все происходящее в мире и человеке происходит только для раскрытия Творца.
Что нет в нашем мире никакого действия, случая, происходящего с нами, а все только лишь для того, чтобы раскрыть Творца, чтобы раскрыть Его как доброго творящего добро, и чтобы раскрыть Его всякий раз все больше в Его истинном виде, мы проходим разные противоположное состояние то в скрытии, то в раскрытии, потому что преимущество света и тьмы. Так мы устроены, как творение. И поэтому все, что происходит у нас в жизни, мы должны связывать с этим, с Творцом. И только для раскрытия Творца. И в этом мы должны различать Бейто и Ахишена. Если мы направлены, готовим себя заранее к раскрытию Творца как доброго творящего добро, даже во всех плохих состояниях, которые происходят с нами, мы относимся к ним только лишь как преимущество света, что было у нас из этой тьмы, насколько мы относимся ко тьме в разного рода в ситуациях, видах, насколько мы относимся к нему в правильном виде, что это все приходит к нам только для того, чтобы раскрыть, что Творец добрый. Если бы у нас во тьме были бы килим готовые для этого, мы бы вместо тьмы ощутили свет, и тьма только показывает нам, насколько мы все еще находимся в разбитых килим. И поэтому не сожалеть о самом состоянии, не дай Бог, а сожалеть о наших разбитых килим, которые мы должны исправить. И поэтому, если внутри тьмы разных бед, проблем, которые есть у нас, мы тем не менее понимаем, что этот лик, но только скрытый лик Творца, раскрытие или скрытие, или спереди и сзади сжимаешь ты меня, тогда мы в таком виде исправляем тьму, и она становится светом. Не то, что она проходит сама, мы обычно ожидаем, когда уже это пройдет, а мы радуемся тьме, которая есть, потому что это место для нашей работы, когда мы с помощью группы, с помощью молитвы убираем от себя тьму. Чем? Тем, что просим, не чтобы тьма прошла, а чтобы мы именно в ней укрепились, держались бы за Творца, что Он исполняет сейчас очень большое действие. Он показывает нам слияние, которое нам надо достичь, которого нет в нас. И тогда мы из тьмы должны найти это слияние. А тот, кто слит с Творцом и во тьме, как в свете, называется, что он исправил тьму, состояние Ахураим, и превратил его в Паним, обратную сторону в Лик. Вопрос, как мне раскрыть Творца после всех мыслей и моих желаний, за всеми моими мыслями и желаниями, когда я правильно выстраиваю себя и окружение для раскрытия Творца, как раскрытия добра из тьмы, из зла. Вы не обязаны говорить по порядку против часовой стрелки, а только пусть не говорит один все время. Ну, быстрее.
Так как мы это делаем? Но прежде всего мы создаем для себя окружение, которое все время напоминает друг другу, что тьма — это наша основа слияния. И с этого мы начинаем работу. Да, как сказал Раф, не сожалеть не о тьме, а об разбитых келим. Поэтому я чувствую тьму, потому что нахожусь в разбитых келим, чувствую себя отдельно от товарищей, когда я сам по себе, и мы не связаны, как были связаны. Поэтому я чувствую тьму. И не может быть тьма.
Да, из этого ощущения я произвожу усилия, что все это нет никого, кроме него, исходит из нет никого, кроме него. И вдруг я начинаю чувствовать усилия, и усилия мои возможны, потому что у меня есть сильное устремление на объединение с товарищами, потому что если нет, то у меня не было бы даже силы произвести усилия. И тогда из этого постепенно я прихожу к осознанию, что все делает Творец.
Мы строим Творца между нами в десятке, и каждый раз приходим к состоянию, которое все большая тьма в желании получать, и, по сути дела, на этом нужно выстроить, согласно правилам Рабаша, более высокую ступень, то есть взять силы, получить силы, внести это в уравнение Творец Тора и понять, что это исходит доброго несущего добро.
Да, наша работа — помочь друг другу, чтобы продолжить игру, победили сыновья мои, каждый раз притягивать картину мира из негатива в позитив, потому что это зависит только от наших разбитых келим. Давайте говорить каждому, всем товарищам. Слышите там? Прошу.
Когда мы хотим видеть что-то ночью во тьме, но нужен специальный ночной прибор видения, который раскрывает то, что вокруг тебя. И этот прибор — это товарищи. И выстроить их против моих глаз, разума и сердца.
Хочу поделиться с вами, что на недельных семинарах я нашел своего, он говорит, снова отвечаю на вопросы, всякий раз то же самое, и я обнаружил, что посреди дня вопросы, на которые мы отвечали, это именно вопросы, на которые я должен ответить в течение дня. А если бы мы не ответили на них на утреннем уроке, как подготовка к этому дню, я бы не прошел этот день. Какая разница в моей работе есть в раскрытии и скрытии? В чем моя работа отличается в раскрытии и в скрытии?
Получается, что все это результат работы, которую ты совершил в скрытии. В скрытии нет Творца. Это на самом деле есть работа с группой, которая формирует это восприятие, что нет никого, кроме Него, добрый и творящий добро, то есть это работа над знанием, и все это происходит в скрытии, и результат правильной работы, работы в скрытии приводит к раскрытию.
Да, в двух этих состояниях не освобождать его, держаться за него сильно, главным образом в раскрытии, не улетать с раскрытиями, подъемами там, в состояниях таких, а просто держать, что я должен раскрыть в скрытии, и что я должен покрыть в раскрытии.
Вскрытие, я должен раскрыть объединение между нами, и что все действует. Творец, нет никого, кроме Него. А в раскрытии я должен скрыть от своего эгоизма этот бриллиант, который я обрел, это объединение между нами, и в нем уже находится сила отдачи. Это я должен хорошенько скрыть от моего желания, чтобы не прыгнул на это и не захотел проглотить эту драгоценную вещь.
Да, в скрытии мы уверены, по крайней мере, знаем, что мы работаем не из животного горючего, не из эго, потому что у тебя этого нет, а в раскрытии нужно скрыть то, чтобы сохранить точку слияния, потому что подобие по форме, на самом деле, в скрытии ты можешь построить подобие по форме, в раскрытии ты обязан сохранить эту точку, чтобы не упало у тебя.
Да, и, по всей видимости, в двух состояниях мы должны как-то сохранять напряженность работы, чтобы в двух случаях это не погасило наше стремление.
Что нужно раскрыть в скрытии? Состояние, которое кажется тебе темным, исходит из высшего света, и нет никого, кроме него, и это продвигает меня к исправлению.
Может быть, это те две молитвы, о которых Рав говорил в начале, что в скрытии я должен молиться об имении, а в раскрытии молиться о благодарности.
В скрытии я должен раскрыть работу в группе, как действительно единственный твой компас — прийти к молитве Творцу, подняться выше знания. А в раскрытии нужно скрыть это от этого желания получать, чтобы это не было ради себя самого, это раскрытие. Несмотря на то, что это, если это уже раскрытие, это уже не должно быть ради себя.
Скрытие, я должен раскрыть, что все исходит от Него, а не от всяких там посланников, не знаю, от разных других источников. А в раскрытии я должен раскрыть, что это все от доброго и несущего добро, и все это для того, чтобы я пришел к подобию свойств Ему, а не для того, чтобы я наслаждался раскрытием.
Как нам подготовить себя к скрытию? Потому что именно там наша главная работа. Как в радости раскрыть скрытие? И сделать эту работу.
Только с помощью подъема важности состояния, в котором мы находимся, что Творец, Он добрый и несущий добро.
Мы воспринимаем реальность из сердец товарищей. Если мы взаимовключаемся друг с другом, мы...
Второй отрывок по Бальсуламу, первое письмо. Как возможно приписать плохую мысль и действие Творцу, который лишь добро и творит добро? Однако только работникам Творца открывается знание о личном управлении, что сам Творец является причиной всего хорошего и плохого одновременно. И тогда они сливаются с личным управлением. А так как управляющий и его управление становятся одним целым, нет разделения между злом и добром, и все раскрывается как доброе. И раскрывается знание, что все действия и мысли, и хорошие, и плохие, уготовил Творец, и они привели их к окончательному исправлению.
Так как нам постараться относиться и к злу как к добру, и к добру как к злу? Относиться к злу как к добру, это как-то понятно, что надо понять и приблизиться к осознанию, что это исходит от Творца и так далее. А как относиться к добру как к злу?
Мы должны сохранять эту точку слияния, потому что насколько можно быть подкупленным чувством и разумом животного. И дело в том, что все время нужно держать это скрытие, и подобие свойств важнее того, что ты чувствуешь, по крайней мере, мы в этом тренируемся каждый день, это то, к чему ведет нас Рав.
Я думаю, что у нас есть пример в этом мире, как мать, которая входит в такой режим игры с ребенком, все время с ним в интеракции, он в другой комнате, он не знает, или где-то там во дворе, она с ним в таком разговоре все время. И слышит, неважно, что она делает, хорошие вещи, там, неважно, какие состояния происходят с ней, но у нее есть это. Какие-то, это связь, которая держит ее выше состояния, выше внутренних ощущений. Здесь тоже мы обязаны продолжать диалог с Творцом и считывать картину мира в каждодневной жизни. Вместе с этим мы просто не относимся к состоянию, которое с нами происходит, а то, что происходит с товарищами и с Творцом.
Все вопросы семинара от двух разных точек зрения, как их создать. Первое — это мое желание получать, а второе — должно прийти от центра группы.
Если я не внутри этого восприятия, это зло. Может быть, я чувствую себя хорошо, просто не забочусь об этом, не думаю об этом. Просто нахожусь в бегстве снаружи из этого пути. Если я не могу относиться к злу как к добру, а к добру как к злу, а все для меня это точка слияния с Творцом, это признак того, что я не получаю поручительства от группы. Как поручительство прилепляет меня к Творцу в любой ситуации, и в добре, и в зле. Прошу.
Поручительство — это основа всей работы, это кли, позволяющая тебе вообще находиться в правильном восприятии, быть синхронизированным в правильном направлении из скрытия и раскрытия.
Да, это продолжение того, о чем мы говорили вчера, что человеку нельзя быть собранным внутри себя, думать только о себе, как я, мои усилия, где я и так далее. Заботиться только о товарищах вне себя, где они, что с ними, как действительно это мама. И построить это почувство, не ждать, что товарищи дадут мне его, а самому инициировать, давать им прежде всего поручительство.
По всей видимости, мы начинаем чувствовать ту силу, которая вдруг так берет, забирает у нас основное беспокойство, когда мы главную часть дня беспокоимся о себе, и вдруг раз, этого нет. Так это сила мысли товарищей обязует меня заниматься и думать только об одном — о них и о Творце.
Согласиться, что на самом деле духовное — это группа, это вместе, и тогда из этого уже понятно, что неважно, что каждый чувствует, есть цель, есть клик, который движется в направлении цели. Ну, в общем, каждый делает усилия, чтобы продвигать его.
Все зависит от подготовки, и поэтому то, что мы привносим в группу и в десятку, это то, что мы получаем. Если мы начнем говорить только о поручительстве, каждый день не будет выбора, и мы в ответ тоже получим поручительство, как подушку безопасности, то, что мы изучаем, и это главное, что мы занимаемся поручительством.
Именно так. Я думаю, что Бог сейчас говорил, я вспомнил, сейчас я езжу на гибридной машине, и там есть электрические двигатели обычные, когда наполняется электрический, когда работает обычный. Так мы, когда осознанно мы должны наполнить группу, и потом автоматически из самой системы есть запас сил, который наполняет, когда нужно.
Гибрид, а? Это настолько уже ощутимо. Каждый из нас уже почувствовал это, Творец это доказал. Только добавлять в этом направлении, что еще? Это тот же самый центр группы, где мы должны помогать друг другу в этом гибриде.
Не знаю. Да, это просто как то, что мы говорили вчера на уроке, то поручительство, которое является реализацией всей своей духовности. Если есть поручительство, ты в чем-то можешь реализовать то, что каббалисты пишут, даже хоть со стороны Творца приходят мысли и желания к человеку. Это будущее наполнение. Человек должен подготовить кли со своей стороны. Это группа. Если соединяется группа десятка с внутренним состоянием человека, тогда Творец раскрывается внутри этого кли. Поговорите об этом. Человек как соединяющий проблемы, беды, которые он раскрывает, как тьму. И это, по сути дела, раскрытие следующей ступени, следующего состояния с группой, с кли, которое должно тоже достичь меры поручительство следующей ступени, и тогда тьма, которую человек чувствует, с отсутствием поручительства в группе, это как свет и кли для следующего состояния. А человек соединяет их. Прошу.
Да, поэтому нельзя молиться за себя. Я не могу просить за себя, если разбитая часть кли. Поэтому все состояния тьмы, которые нам даются, это для работы. Как я из тьмы, из того, что я нахожусь в скрытии, я привожу к большему объединению товарищей.
Понятно то, что я сейчас сказал, или нет? Нет. Хорошо. Смотрите. Я получаю состояние — это я. А мое состояние — тьма. Так? Вот. Что мне надо? Мне надо для этой тьмы, почему я чувствую тьму? Потому что раскрывается тут кли. Тьма — это свет с более высокой ступени. Ахураем высшего — это тьма для меня. А здесь группа. Так? Группа. Десятка. Я должен поставить соответствие. Теперь это тьма. Это от... высшего уровня. высшего уровня. Я должен подготовить кли для этого уровня. То есть я должен увеличить поручительство. Это то, что мне надо сделать. И тогда я этим ставлю в соответствие кли тьме, и они приходят к слиянию. И так я обретаю следующую ступень, чтобы было равенство между ними. Поэтому всякий раз поручительство обязано усиливаться, ставя себя в соответствие тьме, чтобы превратить тьму в свет. В этом и есть работа. Всеусиливающееся объединение. У нас нет никакой возможности изменить тьму на свет, кроме как еще объединение и еще. То есть Высший все время как бы отдаляется, олень, который бежит с головой, обращенной назад, а мы за ним всякий раз приходим к большему поручительству, чтобы прилепиться к нему. И так всякий раз раскрываем, соединяемся. В этом работа. Или об этом говорится бы как танец, всякие такие, ну, игра какая-то, флирт, неважно, но в этом, по сути дела, Творец каждый раз отдаляется, мы с помощью поручительства приближаемся, входим в объединение снова. Ну и тут есть и бур, и ника, мухин. Каждый раз три этапа. Поговорите об этом, пожалуйста.
Как бы получается, что...
То есть как тьма вызывает нас к правильной работе?
Тьма призывает нас к правильной работе в том, что... призывает нас не к тому, чтобы бежать, раскрывать свет, а больше раскрывать желание Творца. Что значит раскрывать, прилепиться к Нему и желать находиться в этом? И тогда мы начинаем всю работу, приближаться все больше и больше к товарищам и обретать силу поручительства, и тогда реализовывать желание Творца.
Я чувствую себя плохо. Это значит, что в этой точке я обвиняю Творца, это нежелаемая точка с точки зрения Творца. Прежде всего, если бы я мог сейчас объединиться с товарищами, увидеть сеть связи между нами, сделать это правильно, не исходя из бегства от тьмы, исходя из высшей силы, подобие по форме, видимо, мы бы сделали это. Это разрыв между ступенями. Мы должны наслаждаться ради Творца.
Да, если тьма — это неприятные состояния, которые я прохожу, неважно, откуда приходит неприятное состояние, то наверняка я потерпел неудачу в объединении в десятке, поэтому я должен или в виде игры, или в виде каком-то другом напоминать друг другу во возвращении к той же точке. И только восстановление контакта в десятке — это решение всего.
Иногда в состояниях тьмы человек не может вкладывать ни во что, кроме как втащить себя в товарищей, так приползти обессиленный к ним. И это чудесно, потому что он должен наполнить их силой, когда у него есть сила.
И раскрывается с помощью работы и исследования на основании опыта, что нужно только добавлять к мнению. Каждый раз добавляем, и еще немного, и каждый раз становимся сильнее.
Как нам выстроить дух группы, так что всякое падение — это приглашение к продвижению. Как нам выстроить в группе такой слух, факт, отношение к тьме во всех видах, неважно каких, что это приглашение к продвижению, продвижение через усиливающееся объединение.
В чем-то определенном это знание уже существует в группе. Все дело в том, достаточно ли я принижаю себя перед ними для того, чтобы почувствовать эту атмосферу и знания, которые они создают. И я тоже должен все время напоминать товарищам то же самое, что, потому что это основа наша для следующей ступени.
Все просто нас обучают, как выйти из себя, из эго. Вся тьма — это только внутри. Если я забочусь о товарищах, если я просто все время в мыслях с ними, то нет тьмы, нет состояния тьмы. У меня есть роль, у меня есть все время чем заниматься, заботиться о большем объединении между ними. Это достигается тем, что мне вталкивают поручительство.
В то время, когда я без товарищей, стараться думать у них, чтобы они не выходили из этой работы, в то время, когда я с товарищами, стараться дать им величие и пример. Когда, скажем, то, что я чувствую, я к этому это не беру во внимание, а пытаюсь подняться выше ощущения, к состоянию подъема,
чтобы не было сухо, чтобы почувствовать, что товарищи зависят, каждый держит духовную жизнь товарища. Если его не волнует он сам, по крайней мере, пусть думает, насколько он может быть полезным, насколько он действительно приходит к подобию по форме, когда он дает настроение товарищам, заботиться о них, как мать заботится о ребенке. Этим мы реализуем поручительство.
Если мы молимся друг за друга, по всей видимости, мы должны подавать личные примеры, как каждый готовится к дню, который ему предстоит, и как он помогает другим преодолеть это состояние.
Как можно больше быть объединенным в течение дня с наушниками, слушать урок? Это как лифт, который поднимает тебя в правильный взгляд на реальность, на товарищей, на беды, на все.
Полностью согласен с этим. Я думаю, что первый шаг — это привести сюда свое тело в 2.45. Все остальные советы, они хороши, но нет никаких шансов без этого первого условия. Третий отрывок по Бальсуламу. Письмо номер 8. Есть цель у всего происходящего в этом мире, называемая капля единства. И у людей, прошедших через все эти ужасы, в сердце открывается вход, ранее закрытый, и в сердце входит эта капля единства. И они увидят, что на этих этапах развития Творец находится с ними вместе, и там они постигают единство. Еще раз. Есть у всего происходящего в этом мире называемая капля единства. И у людей, прошедших через все эти ужасы, в сердце открывается вход, ранее закрытый, и в сердце входит капля этого единства. И они увидят, что на этих этапах развития Творец находится с ними вместе. И там они постигают единство.
То есть именно в этих ужасных случаях, ситуациях, там мы достигаем связи с ним. Что нам стремиться к таким состояниям? как нам надо относиться все же заранее к плохим состояниям, чтобы не быть мазохистами. Как на иврите мазохист? Да? То есть как нам не стать мазохистами, чтобы мы не захотели получить от Творца зло, чтобы через зло прилепиться к Нему, потому что этот подход тоже неверный. Когда я ожидаю зла от Него, что нам надо сделать, чтобы относиться к Творцу заранее, как к добру? Прошу.
Если
уже даже думать о том, что от Него исходит зло, это нехорошо, это преступление.
Может быть, я не очень понял. Я должен придумать приходить к злу и видеть, как хорошее, не понял.
То есть нам нужно, может быть, из ответа вы поймете вопрос, мы должны заранее подготовить себя в поручительстве, в объединении, все усиливающемся, так, что заранее вся тьма, которая раскрывается, будет не тьмой, потому что тьма — это хураем света. Мы принимаем это как свет. Это если у нас есть устремление, у нас есть, как это называется, тоска. Когда у нас есть тоска по объединению, к объединению, по подобию, по форме, согласно усилию тьмы между нами. Как нам стремиться к этому, к силе, усиливающейся силе отдачи, чтобы всякий раз получать от Творца, принимать его заранее как доброго? Это называется, что мы изменяем тьму на свет, горькое на сладкое, и уже ускоряем его. Это называется действительно ахишена, ускорением, когда я продвигаю, я раскрываю, я пробуждаю тьму. Если это я, то это превращается из тьмы действительно в рассвет, в сияние. Ладно. Так как нам действительно все, по сути дела, решается через поручительство, когда мы заранее готовим его для всех будущих раскрытий, чтобы они пришли к нам в темпе и как добро, в хорошем ощущении? Так? Чтобы хорошее ощущение не в ощущении, а в постижении слияния. Это уже для нас добро. Когда мы взвешиваем, измеряем наши постижения, меры отдачи Творцу. Ладно, у нас нет особенно времени, продолжим. 4.
Четвертый отрывок по Рабашу, первый том, статья «Что значит не прибавляй и не убавляй в духовной работе?» Нужно представлять себе, как будто уже удостоился ощущения Творца и чувствовать, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. И хотя, когда он смотрит вокруг, он видит обратное, он все-таки должен принимать выше знания. Как будто он уже находится в ощущении, что это действительно так, и так он обретает важность цели, и отсюда получает жизнь и радость от того, что есть у него приближение к Творцу доброму и творящему добро, и он выбрал его, чтобы приблизить, и он воздает благодарность Творцу.
Если я заранее готовлю себя к разного рода состояниям, когда мое желание получать возрастает, и я готовлю его, что я, насколько оно растет, я готовлю ему исправление, и всегда тогда раскрывается мне Творец как свет, как слияние, то есть заранее я предваряю раскрытие зла. Тогда что такое левая линия против правой? Какая работа у нас есть тогда с левой против правой линии?
Добро яхот.
Поговорите вместе. Вы не знаете лучше всего, давайте обнимемся свыше, что-нибудь упадет.
Левое — это всегда критика, кто я, что я, что происходит со мной. А в левом я могу противостоять состояниям, только если я на самом деле подготовил себе получить от группы величия Творца.
Левое — это, видимо, маленькое, короткое касательство, проверка, что у меня есть в моих келим.
Должен быть разрыв, отсутствие величия, и в этой мере мы строим разницу между человеком, его униженностью и величием цели.
Я все-таки думаю, что все зависит от игры. Мы, это элемент очень серьезный. Не просто так Бар-Сулам пишет, что нужно придумывать разные игры. Как, когда я выхожу на день с урока, как я привожу в действие игру, когда я ищу отрывы, я смеюсь с ним, и через десятку я разыгрываю объединение, и тогда я превращаю левое в правое.
Подготовить себя к состояниям, которые раскроются, это значит подготовить мои связи с товарищами, с группой, чтобы они были постоянными, как непоколебимыми, как якорь, чтобы неважно, какая буря придет, чтобы это держало меня.
Чтобы прийти к этому, роль левой линии — это каждый раз давать мне ощущение, в состоянии, в котором я нахожусь, из-за этого я могу молиться, добавлять. То есть мне нужно заботиться, ставить себе напоминалки, добавлять молитву до того, как свыше приходят напоминания.
Да, как бы получается, что левая — основа более высокой ступени. Но в конечном счете вся возможность отнести к нему, видеть, что нет никого, кроме него, он делает все, и он добрый и творящий добро, исходит от правой. Насколько мы можем соткать между нами поручительство, когда каждый направлен правильно, он может выстроить левую линию.
Мы видим много примеров из этого мира. Допустим, тренер, который дает трудности спортсмену, или, не знаю, папа, который наказывает ребенка из любви. Разные такие примеры. Когда человек получает зло, но оправдывает, потому что это для цели. У него есть величие учителя. Тут в группе тоже есть величие Творца, величие цели. Мы готовим пятый отрывок по трудам Рабаша, третий том, а я всегда буду надеяться. Когда человек чувствует близость к Творцу, когда он понимает, что этот Творец приблизил его, и он должен восхвалять Творца, что вытащил его из его собственной низости, ввел в ощущение духовного отдачу. Но пусть не удовлетворяется этим, потому что есть более высокие уровни, чем то, что он получил, и то, что он может себе представить. То есть благодаря тому, что я восхваляю Творца, я смогу больше постичь твою важность и еще добавлять восхвалений. Еще раз, когда человек чувствует близость к Творцу, к отдаче, он понимает, что это Творец приблизил его, и он должен восхвалять Творца за то, что вытащил его из его собственной низости и ввел в ощущение духовного отдачи. Но пусть не удовлетворяется этим, потому что есть более высокие уровни, чем то, что он получил, и то, что он может себе представить. То есть благодаря тому, что я восхваляю Творца, я смогу больше постичь твою важность и еще добавлять восхваление.
Почему благословение человека от человека к Творцу продвигает человека на пути его? Почему благословение, возносимое человеком Творцу, когда он благословляет Творца, продвигает человека на пути его? Обычно благословляет называется, что большое благословляет малого. Как у нас вообще есть такое понятие, такое слово, что я благословляю Творца? Прошу. Как я вообще могу благословить Творца, и как это продвигает меня? Вперед.
Как я благословляю Творца? Тем, что я достиг объединения, как бы расширился в ощущении всей десятки. И тогда есть возможность поднять важность Творца, благословить его, благодарить его. Но по поводу вопроса, как я благословляю, как большой, маленький, не понимаю.
Да, в тот момент это ощущение в сердце, прежде всего. Когда человек благословляет Творца, это говорит о том, что он пришел к объединению в десятке, и он находится в состоянии доброй, и нет никого, кроме него, доброй, несущей добро. И это получение программы творения, насладить творение. И тогда есть продвижение. Сразу же состояние тьмы, левая линия. И так мы движемся.
Благословлять, конечно, можно из состояния самоотмены, когда ты видишь, что ты маленький, он большой, тогда ты благословляешь. Это как благодарность. Ты говоришь ему спасибо за процесс, через который он тебя проводит.
Благословить Творца за зло. Для этого нужно, чтобы у меня была точка взгляда на реальность, не желание получать, потому что оно не понимает этого. И такую точку нужно купить, платить за нее, купить ее вне себя, в желании товарищей.
Тем, что я благословляю Творца, я уже оправдываю его за все, что он делает. Я благодарю его за это. Я просто принимаю все, что раскрывается в кли, как тьма. Я принимаю это как самый большой свет. Просто доказательство, что я согласен с этой ступенью, которую он сейчас хочет облачить в меня.
Да, важна также точка, за что его благословлю. Не то, что мне хорошо, не то, чтобы мне было хорошо в ней, не с товарищем, а когда я на самом деле могу хотя бы на каплю приблизиться к нему и обрести его свойства.
Да, и благодаря тому, что он дал возможность десятке и группе еще больше объединиться, как бы дал еще возможность заставить ему наслаждение, может быть, за это благословение.
Это удар по мнению, когда человек, с одной стороны, чувствует, может быть, себя плохо в своих келим получения, с другой стороны, он следит с десяткой, и там духовное будущее, и этим он на самом деле приходит к подобию свойств. Все в конечном счете только в мнении, в точке мнения можно оправдать Творца.
Если мы смотрим на эту ситуацию с религиозной точки зрения,
как и со состояние добра и состояние раскрытия, я могу представить себе состояние еще более хорошее. Это хитрый вопрос. Как из хорошего состояния я могу представить себе еще более хорошее состояние?
Хорошее состояние еще лучше. Мы говорим, что наше совершенное состояние, когда мы в поручительстве. И, видимо, это состояние, которое позволяет мне отождествить себя с Творцом над всеми состояниями, помочь всем товарищам оставаться в слиянии.
То есть я должен представлять себе состояние еще более важное, чем было, по сравнению с тем, что было, и что я нахожусь в нем в слиянии. А иначе мы, что называется, еще более хорошее во тьме, усиливающееся, быть все-таки в слиянии. Что, Нив, почему ты говоришь «нет»? Что для тебя называется хорошим? Дай ему микрофон. Что это такое?
Ну-ну. Если я представляю себе, чему получается, что...
И если ты во тьме можешь преодолеть и быть слитым с Творцом, как во время света называется, что ты поднялся, да? Так что называется, что ты поднялся еще больше, когда придет еще большая тьма, а ты тоже придешь к слиянию с ним, да?
Если придет еще большая тьма.
Так тут как раз и вопрос, как из хорошего состояния мы можем представить себе более хорошее состояние с помощью того, что придет большая тьма, и в ней я достигну большего слияния.
Я не могу просить большую тьму, чтобы раскрылась.
Мы не говорим, это уже другой вопрос, просить или нет, но как ты можешь представить себе более хорошее состояние, если раскроется тебе большая тьма? Не раскроется. Не может такого быть, потому что всегда раскрывается одно на основе другого, да?
Да.
Прекрасно. Шестой отрывок.
Шестой отрывок по Зору для всех предисловий книги Зор, статья 2.121 пункт. Все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия приблизиться к Нему с любовью, чтобы доставить отраду создавшему нас, все эти силы разделения становятся вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть ступень постижения Его, и те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое. Так что именно в той мере, какой до этого управление осуществлялось силами разделения, оно превратилось теперь в управление силой единства, и Творец и его управление объединяются со всеми.
Еще раз.
Все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия приблизиться к Нему с любовью, чтобы доставить отраду создавшему нас, все эти силы разделения становятся вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое. Так что именно в той мере, в какой до этого управление осуществлялось силами разделения, оно превратилось теперь в управление силой единства, и Творец и его управление объединяются со всеми.
Так как мы все-таки относимся к противоречиям? Что называется противоречиями? Противоречия между чем и чем? Что называется противоречиями и как мы относимся к ним? Прошу.
Что такое противоречие и как мы относимся к ним? Противоречие — это все, что не укладывается у меня в восприятие, как исходящее из добро, творящего добро, и нет никого, кроме него.
Да, противоречие — это все, что нарушает управление, и я не могу увидеть, что это исходит от Творца, Он добрый, творящий добро, и что Он развивает меня тем, что Он делает. Это называется противоречием, и как относиться к этому. Именно так, как мы говорили до сих пор, если есть между нами поручительство, противоречие становится тоже возможностью подняться к большей связи между нами и связи с Творцом.
Да, это противоречие между тем, что внутри знания и выше знания. Все противоречия в моем отношении между тем, что происходит со мной, откуда это приходит, зачем это приходит, и как мне относиться к этому. Внутри этого все противоречия.
Да, главным образом противоречие в управлении, что я не могу соединить это с тем, как может такое вообще исходить от Творца. И вообще не могу объяснить его поведение. И также противоречие в десятке, в том, что я не вижу, как можно оправдать товарищей.
Противоречия укрепляют нас на пути к Творцу, когда мы учимся работать с товарищами, несмотря на все помехи, которые раскрываются, все время быть в устремлении на наше объединение, на раскрытие Творца. И все это дает, это то, что раскрывается против того, что строится, и хотим почувствовать товарищей.
Приходит ли это противоречие с моей стороны или от Творца? Это каждый раз стоит выяснять, и может быть это противоречие, которое не от моего желания получать. И стоит нам сегодня посвятить час, чтобы мы подумали над этим состоянием, когда мы представили себе наше состояние еще более плохим, а пока мы еще чувствуем себя в слиянии. Конечно же, это неприятное желание получать состояние, когда нахожусь в еще более плохом состоянии. Какая связь есть между противоречиями между мной и Творцом и в группе, когда есть противоречия относительно поручительства? Какая разница есть в противоречиях между мной и Творцом и мной и группой, которая находится в поручительстве?
Разница между противоречием, которое между мной и Творцом, и противоречием, которое между мной и группой в поручительстве. Когда Творец дает мне противоречие, то есть мое желание получать получает удар, и сам я не могу видеть, что это происходит от Творца, чтобы вырастить меня.
Группа не дает противоречия, она дает Творцу кли правильно относиться к противоречиям, которые Творец дает человеку. Вопрос, достаточно ли ты чувствителен к группе, которая является единственным кли, через которое человек может взять состояние, которое дает ему Творец, чтобы поднять, чтобы почувствовать, что это добро, которое он дает тебе. Если да, то мы правильно относимся к противоречиям.
Я думаю, что тут нет противоречий. Если я чувствую, что группа находится в поручительстве, и я среди них тоже, там я чувствую Творца, раскрываю его как доброго, творящего добро.
Эти противоречия — это как матрешка, когда одно находится в другом. И если есть противоречия среди товарищей, то внутри есть противоречия с Творцом. И наоборот, если раскрывается мне противоречие с Творцом, это результат противоречия, которого я еще не раскрыл, между товарищами. Группа, которая находится в поручительстве, она дает мне ощущение Творца, приносит мне ощущение Творца, величие, оценку более высокого состояния, и тогда, если мы работаем над поручительством, тогда мы, по сути дела, пробуждаем следующую ступень, строим следующую ступень, и поднимаемся к ней, и так продвигаемся. То есть я получаю от Творца всю работу, и тогда называется, что я работник Творца. Есть работа Творца, а я называюсь работником Творца. Когда я с помощью увеличения поручительства с группой строю следующие ступени, и формирую для себя разницу между ступенями, тьму, то, что нужно преодолеть, принимать правую как левую, левую как правую, и так поднимаюсь. И не прошу, не жду от Творца ни правой, ни левой, но все постигается силой поручительства. Как левая, так и правая. И это называется «Победили меня сыновья мои». Прошу, поговорите об этом.
Как-то это высокое состояние, с моей точки зрения, все время быть где-то в слиянии с минимумом, который возможен, все время служить группе, и это самое высокое состояние. Там, там находится истина, там свобода, там человек в нас неподкупленный. Только так быть в этой точке, чтобы была сила служить товарищам и знать, почему мы делаем это, потому что это самое высокое — быть в подобии, по форме, со самым высоким этим свойством.
Да, все сходится к килим поручительства, насколько мы прикладываем усилия для того, чтобы сделать какой-то шаг в этом направлении. На личном уровне, на уровне десятки, группы и на всевозможных уровнях. Это наш килим. Нужно думать, что мы делаем.
Когда ты едешь на машине, нужно пристегнуться для того, чтобы, если вдруг мы столкнемся с чем-то, чтобы мы не вылетели. То же самое поручительство — это ремень безопасности, который связывает меня. Не важно, что будет происходить с нами в пути, товарищи, молитвы друг за друга.
Как мы не ждем пробуждения свыше, чтобы оно держало нас немного больше в воздухе, в приподнятом настроении, выше нашего эгоизма, когда мы иногда так себя чувствуем, что способны быть с помощью пробуждения свыше. Как мы вызываем пробуждение свыше с помощью усиления поручительства так, что я чувствую, что группа держит меня в воздухе? Именно так. Держит меня в воздухе. Если я не чувствую, что они держат меня в воздухе, это плохой признак, что я недостаточно слит с ней. Я должен верить, что в группе эта сила поручительства существует всегда. Прошу. Как мы не ждем от Творца ничего, мы формируем его в поручительстве, ту силу, которая держит нас все время в вере выше знания. Вперед.
Получается, что кажется, это какой-то переворот восприятия. Получается, что поручительство отменяет все, отменяет левую, правую, что дает тебе какой-то быстрый путь к Творцу, который не считается с тем, что происходит, в своих переживаниях, желаниях получать. Просто дает тебе кли, если ты часть этого кли, ты сразу можешь сказать, нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро, но все.
Да, правильно. Если мы будем помнить определение поручительства, это то, что человек свободен от заботы о себе. Буквально товарищи освободили его от этого, и тогда в этом состоянии он не находится в лучших каких-то состояниях или следующих. Он просто создает их, он дает уверенность товарищам, он укрепляет объединение, и тогда есть в этом всегда полно работы, всегда безостановочно, потому что эгоизм все время развивается, и это оптимальное состояние. Не для себя.
Получается, что если я не должен ожидать от Творца поручительство, то есть я не должен ожидать от товарищей поручительства. Вот как бы я должен ожидать от себя, что я дам своим товарищам силу поручительства. Как бы чтобы попросил Творца, чтобы он дал им силу поручительства, так может быть?
Да, поручительство — это всегда каждый делает по отношению к группе и в воздухе. Когда товарищи говорили, я почувствовал эту точку, когда между добром и злом ты не зависишь от Творца, человек находится в самостоятельной точке, в состоянии подобия свойств для того, чтобы доставить ему наслаждение. Это сеть, которую мы создаем между нами, когда мы объединяемся, мы достигаем настоящей независимости. Это объединение работает в точке слияния, потому что в этой точке мы самостоятельны и подобны Творцу.
Да, эту независимость как мы достигаем? Или с помощью личной работы каждого, как единицы, я делаю эту работу, я помогаю товарищам, я удерживаю их в поручительстве, я накачиваю их в личные цели. Или мы, как группа, как десятка, ведем эту игру. Каждый как триггер для другого, чтобы он сделал это.
Принцип должен быть то, что я могу, я добавляю товарищам. Например, вчера на беседе на Zoom утром Акока не говорил, но он написал нам предложение, и мы прочитали его слова от его имени. Это пример. То, что я могу, неважно что. Главное, я обращаюсь от себя к товарищам, добавляю что-то там.
Что еще можно сказать о поручительстве? На самом деле, я никогда не понимал, какая сила есть в поручительстве, что это просто седьмой отрывок. Седьмой отрывок под трудом Рабаша, второй том, что такое высшее знание в духовной работе. После того, как приняли на себя власть Творца, постигают, что только Творец спасает от власти зла, а у них самих нет сил на это. И те, кто сражался со злым началом, победил его и удостоился освобождения, что означает выход из-под власти зла. Порядок его работы шел путем подъемов и падений. Однажды он вышел из-под власти желания получать, а потом вновь попал под его власть в подъемах и падениях. Но в своей духовной работе он думал, что он сам создает падения и подъемы. А впоследствии, во время избавления, он постигает, что падения также пришли к нему от Творца. Еще раз. После того, как приняли на себя власть Творца, постигают, что только Творец спасает от власти зла, а у них самих нет сил на это. И те, кто сражался со злым началом, победил его и удостоился освобождение, что означает выход из-под власти зла. Порядок его работы шел путем подъемов и падений. Однажды он выходил из-под власти желания получать, а потом вновь попадал под его власть. В подъемах и падениях, но в своей духовной работе он думал, что он сам создает падения и подъемы. А впоследствии, во время избавления, он постигает, что падения тоже приходили к нему от Творца.
Где более сложная работа, в подъеме или в падении? В каком состоянии работа более трудная, в подъеме или в падении?
Падение — это отсутствие объединения, отрыв от группы, отрыв от источника Творца. Тут больше работы. Не знаю, тяжело или легкое, но ты больше пробуждаешься. В подъеме ты можешь взлететь и тяжело удерживаться за источник, за объединение.
Да, по всей видимости, более трудная работа в подъеме, потому что хорошее ощущение, ощущение подъема и наполнения может отключить меня от необходимости все время быть слитым с просьбой, с Творцом и с товарищами.
Не знаю, да, говорят так, что тяжелее на подъеме, но тяжелее в Ахише, но всякий раз выбирать лучшее окружение на существующем состоянии.
Все зависит от подготовки, что это состояние подъема или падения приводит к каким действиям. Если я могу продолжить работу в десятке, то неважно, подъем, падение, что труднее. Все зависит от того, согласно чему мы движемся.
Где более тяжелая работа, в подъеме или в падении? Мне всегда тяжело. Работа все время тяжела. Работать тяжело, но нужна помощь от товарищей.
Да. В падении обязательным образом, хочешь ты того или нет, ты должен работать, потому что иначе то, что называется, упадешь с горы и ударишься о землю. В подъеме есть какая-то определенная иллюзия, когда ты не знаешь, ты работаешь или нет, просто все в порядке. И это тоже. Именно сегодня на уроке я вижу всю эту точку раскрытия, добавлять к этому скрытие подъема, вдруг это занимает совершенно иной объем, чем был до сих пор. И на самом деле вопрос, что значит вообще подниматься на подъеме.
Это уже сложно. Работа всегда тяжела. Почему? Ты никогда не видишь плодов работы. Ты никогда не видишь, что верно, неверно. Как бы ты сделал хорошую работу, нет. Нам никогда не дают увидеть, чтобы эго не наслаждалось этим. Работать без вознаграждения тяжело в любой ситуации.
У меня есть такое ощущение, что мы даже еще не коснулись работы на подъемах. Не знаю. Это мое личное ощущение, но работать на самом деле с подъемом — это, по всей видимости, наша следующая ступень. Главным образом мы начинаем совершать усилия, когда чувствуем, что мы уже находимся в падении.
Мы должны все время быть соединенными с Творцом. Это всегда тяжело. Неважно, что происходит. Мы переходим к пятому уроку.